«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Робинзон 21 века». Размышления перед «Оскаром». На главную премию в 2001 претендовали обладатели множества номинаций. Фильм «Гладиатор» Ридли Скотта, снятый в так называемом жанре «тоги и сандалии», и картина китайского режиссера Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», чей жанр относят к психосоциальной драме. Но в центре рассуждений ведущего передачи работа «Заброшенный». Фильм режиссера Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли. Голливуд принято называть «фабрикой грез». На самом деле он гигантская линза, увеличивающая наши подспудные страхи и вожделения до размеров широкоформатного экрана. Таково мнение подготовившего и ведущего программу Александра Генниса. Впервые в эфире 17 марта 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Робинзон 21 века. Размышления перед Оскаром».
Чем ближе подходит пора Оскаров, тем большее место в американской жизни занимает кино. Хотя казалось бы, что больше и некуда. Сегодня мы тоже поторопимся принять участие в этой беседе. Когда дело доходит до раздачи кинематографических слонов, приходится выбирать, махать кулаками либо после драки, либо до. Первое занятие, когда победители уже известны, конечно, умнее, зато второе – честнее, что не помешало мне остановиться на этом варианте. Как только назовут обладателей призов, сменится кинематографическая перспектива. Лауреаты войдут в историю, проигравшие канут в лету. В одночасье завершится азартная суета, забудутся споры, возгордятся удачливые пороки и утрутся остальные. Кончится один голливудский год и начнется другой. Но мне не хочется торопить уходящий сезон, который в очередной раз показал свою умелость и изобретательность в обращении с традиционными жанрами. Об этом говорит единоборство двух похожих, но и очень разных фильмов, которые сражаются за голливудскую чашу Грааля, за главную награду кинематографической Америки. Это увенчанный 12 номинациями американский «Гладиатор» и заработавший 10 номинаций китайский фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Технически совершенный «Гладиатор», как пишет о нем критик «Нью-Йорк Таймс» Дэйв Кер, типичный постмодернистский пастиш.
Снимая «Гладиатора», Ридли Скотт искусно синтезировал свои воспоминания о популярном в 50-е и 60-е годы, но уже забытом нынешним поколением, жанре «тоги и сандалии». Склеив фильм из обрезка «Спартака» и «Бен-Гура», он рассказал не о Древнем Риме, а о своем восприятии голливудской античности.
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» – фильм тайванского режиссера Энга Ли, уже 2 десятилетия успешно работающего в Америке, в сущности использует ту же постмодернистскую игру со штампами. Режиссер вышивает по канве гонконгских фильмов о восточных боевых искусствах. Однако своему неожиданному успеху, а фильм принес уже больше денег, чем любая заграничная картина США, эта лента обязана умелому осложнению сюжета. Писатель Салман Ружди, горячо поддержавший картину, остроумно назвал фильм «интимным эпосом». Энг Ли снял не Китай, а сона Китай. Легкая сюрреальная дымка прикрывает внутренний конфликт картины. Он состоит в мучительных и трагически несостоявшихся попытках соединить мужское и женское начало, ян и инь. Все драки в фильме своего рода брачный балет, а сама лента – психосексуальная драма, жанр, которым Энг Ли, кстати сказать, и известен в Голливуде. Впрочем, все эти тонкости не мешают картине стать первым азиатским боевиком, завоевавшим всемирное признание. Это и неудивительно. Как всегда бывает с удачными образцами постмодернистского искусства, «Крадущийся тигр» толкуется на нескольких уровнях, не отменяющих друг друга. Однако об этом фильме, как и о феномене азиатского кино в целом, я еще надеюсь поговорить, когда схлынет «Оскаровская горячка». Сегодня же в центре нашей беседы окажется другая картина – «Кастэвэй», «Заброшенный». Этот фильм, рассказывающий историю современного Робинзона, создан знаменитой в Голливуде парой. Режиссером Робертом Земекисом, автором оскароносного «Форреста Гампа», и его главным героем, еще более знаменитым актером Томасом Хэнксом, который и на этот раз получил номинацию на «Оскар». Хотя «Заброшенный» не попал в пятерку фильмов, претендующих на главную премию, я выбрал именно эту картину, чтобы поговорить о духе времени, который с обычной наглядностью и необычной философичностью выражает сегодняшний Голливуд в этой новой «Робинзонаде». Голливуд принято называть «фабрикой грез». На самом деле он гигантская линза, увеличивающая наши подспудные страхи и вожделения до размером широкоформатного экрана. Это свойство американского кино позволяет понять, как пришла идея снять новую версию «Робинзона». Апокалиптические предчувствия, связанные с календарной истерикой рубежей двух веков, нашли себе разрядку в серии мегахитов, развивающих мотив катастроф. Главный из них, «Титаник», показал, что тема крушения, знаменующая победу стихии над культурой, созвучна мироощущению современного человека, занесшего ногу над третьим тысячелетием, но не уверенным, что ему будет куда ее поставить. Специфика нашей эпохи в том, что мы не знаем, откуда ждать беды. И этим наши неврозы отличаются от тех, что владели миром в период Холодной войны, обещавшей всем нам один ядерный Армагеддон. Кошмары сегодняшнего дня более неопределенные. Ужас прячется за углом и под кроватью. Мы не знаем, откуда ждать удара судьбы, но неминуемая, неназванная, внезапная беда крадется по пятам нашего вроде бы спокойного житья. Спасение от этой тревоги видится в том, чтобы каждую секунду быть готовым к отпору, неизвестно от кого или чего. Выход в том, чтобы вкладывать силы не в окружающее, а в себя, в том, чтобы, никому не доверяя, стать самому себе крепостью. Формула очевидна. Чем сложнее становится наша цивилизация, тем она ненадежнее. И это значит, что мы должны научиться обходиться без нее, как Робинзон. Комплекс невнятного, но острого психологического дискомфорта и в самом деле освежил в коллективном сознании миф Робинзона. Чем тут же воспользовалась массовая культура, потрафляющая нашим тайным страхом. Первым успехом на этом пути стал невиданный по популярности сериал модного теперь реального телевидения «Survivor», «Уцелевший». Суть этой занятной телеигры состоит в том, что разношерстную группу добровольцев доставляют на пустынный тропический остров. Там они борются за существование, постепенно отсеивая голосованием менее подходящих. Оставшемуся, уцелевшему, достается $1 000 000, а зрителям – полноценный катарсис. Фильм «Заброшенный» использует похожую ситуацию, но решает ее в серьезном, метафизическом ключе. Начинается картина в России, что уже интересно. Чак Холланд, сотрудник почтовой, точнее курьерской службы Federal Express, учит своих новых подчиненных, неповоротливых русских, ценить время по-американски. После этого многозначительного пролога происходит авиакатастрофа, в результате которой Холланд, его, конечно, играет Том Хэнкс, оказывается на необитаемом острове, затерянном в тропиках. Дальше начинается главное. Фильм застывает на месте, чтобы целую вечность, полных 60 минут, показать, как новый Робинзон прожил 4 года в одиночестве на своем острове и как спасся благодаря удаче, отчаянию и мужеству. Эта смелая кинематографическая затея требовала от авторов немалой стойкости и финансового риска. Авторы несколько лет готовились к съемкам. Том Хэнкс, который выступает и продюсером картины, специально ради этого фильма сбросил несколько десятков килограмм. Центральная часть фильма снята с той интенсивностью, которая подразумевает личное, душевное отношение к работе. Видно, что для ее авторов заброшенный фильм с месседжем, с экзистенциальной посылкой. Они хотели не просто развлечь зрителя, а сказать ему нечто важное об условиях человеческого существования. Что именно? Чтобы ответить на этот вопрос, надо поместить картину в контекст старого мифа о Робинзоне. В этом нам поможет видный нью-йоркский кинокритик, сотрудник газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вилледж Войс» Джим Хоберман, с которым беседует Рая Вайл.
Мистер Хоберман, миф Робинзона Крузо. Что он значит для американцев? Робинзон Крузо – это английская история, совпавшая по времени с периодом колонизации Нового Света. На протяжении многих лет эта книга была очень популярна среди американских детей, которые воспринимали ее как потрясающе интересное приключение. Идея книги, однако, в том, что англичанин, выброшенный на берег волной, смог самостоятельно воссоздать на пустом месте всю европейскую цивилизацию. Телевизионный «Survivor», однако, мало чем напоминает книжного Робинзона Крузо, которому, чтобы выжить, не надо было ни с кем соревноваться. Так что это совсем другая ситуация. Увы, но я не вижу в программе «Survivor», «Уцелевший», позитивной установки. Движение к истокам, к земле, к природе. Нет, она, эта программа, не об этом. И не о выживании вообще, а о том, кто выиграет миллион. В эфире передача Александра Гиннесса «Робинзон 21 века. Размышления перед Оскаром».
В образе Робинзона Круза самое симпатичное – постоянство. Оставшись один, он сумел жить так, как будто ничего не произошло. Робинзон создал иллюзорный социум, не из козы попугаев, а из самого себя. Выжив, сохранив разум и свои прежние представления о мире, он внушил нам надежду на то, что социальные ценности имманентно присущи и каждому по отдельности. Робинзон Крузо репрезентативен. Он достойно представляет человека перед природой как существо вменяемое, нравственное и разумное, как вполне удавшийся продукт европейской цивилизации. Но больше всего читателю льстит Робинзоне то, что он ничем от него, читателя, не отличается. Это внушает надежду, что каждый мог бы быть на его месте. Мы любим Робинзона как раз за поверхностность его суждений и привязанностей, замыслов и поступков. Средний человек, он лишен самомнения, равно присущего и тому, кто выше его, и тому, кто ниже. Его выделяет не богатство, не бедность, не воля, не характер, не гений, не злодейство, только судьба. Он такой же, как все, рядовой, средний. Роман Дефо – это манифест среднего класса, впервые сумевшего доказать свое достоинство. С этой декларации и начинается роман.
Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным, ни пассивным трудом. Привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладости бытия.
Все испытания, выпавшие на долю Робинзона, не поколебали его убеждений и не изменили их. Напротив, одиночество лишь обострило связь с цивилизацией. Оставшись на пустом берегу, Робинзон заново ощущает ценность каждой вещи. Он остраняет предметный мир за счет дефицита. Поэтому Дефо – самые яркие герои – точильный станок и деревянная лопата. Робинзон – человек труда, весь мир – его хозяйство, и он не остановится до тех пор, пока не превратит свой остров в свою усадьбу. Таким Робинзон был на заре нового времени. Что же с ним стало сегодня? У микрофона вновь кинокритик Джим Хоберман и Рая Вайль.
Что, по крупному счету, отличает современного Робинзона от героя Дефо? Робинзон Крузо Дефо был неунывающим, энергичным буржуа, сумевшим воссоздать на пустом месте цивилизацию. А герой фильма, которого играет Том Хэнкс, рефлектирующий интеллигент, которому такие подвиги не по плечу. Все силы его уходят на то, чтобы выжить. В самом прямом смысле этого слова. Он плачет, когда ему не удается подцепить палкой рыбу, расколоть кокосовый орех, разжечь огонь. Он страдает от одиночества. Его единственный собеседник – волейбольный мяч, который он назвал именем приятеля Уилсон. Одним словом, история современного Робинзона – это очень грустная история, хотя и со счастливым концом. Мелкий вопрос. Почему фильм начинается в России? Может, с точки зрения американского бизнеса Россия – это новый фронтир? Важна тут, по-моему, другая деталь. Работа героя Тома Хэнкса предполагает путешествие по всему миру. Он все время в разъездах. Он обожествляет часы. Он раб времени. Ирония в том, что, попав на необитаемый остров, он все это теряет. Теперь у него слишком много свободного времени. Но без религии, без веры в Бога, он не знает, что с этим временем делать.
История Робинзона всегда составляла непреодолимый соблазн для плагиата. С тех пор, как почти 3 века назад на свет появился бессмертный роман Даниэля Дефо, бесчисленные авторы использовали необитаемый остров как полигон для мысленных экспериментов. Каждый из них обновлял ситуацию, вставляя в исходное уравнение «человек наедине с природой» тот смысл, что соответствовал философии своей эпохи. Это и понятно. Несмотря на нравоучительность, Робинзонада достаточно увлекательна, чтобы стать любимым детским развлечением. Об этом хорошо сказал Уильям Голдинг, один из лучших знатоков вопроса о робинзонадах.
Дети любят их, поскольку благодаря богоданной потребности в удовольствии они выплевывают мораль и упиваются сюжетом.
Однако сам Голдинг использовал этот благодатный сюжет, чтобы создать нравоучительную и беспощадную антиутопию. Лучший робинзоновский роман 20 века «Повелитель мух». В этой удостоенной Нобелевской премии книге группа английских школьников попадает на необитаемый остров не для того, чтобы построить там цивилизацию, а для того, чтобы доказать ее невозможность. Быстро одичав, они стали зверьми и убийцами. Хуже всего, что все это неизбежно. Вот как об этом говорит в своей американской лекции сам автор. Учитель, кстати сказать, по профессии.
Человек вырабатывает яд, как пчеломет. Мальчики пытаются создать на острове свое общество. Но их попытка оборачивается кровью и насилием только потому, что мальчики больны страшным недугом, принадлежностью к человечеству.
Между двумя крайностями, просветительским оптимизмом XVIII века и экзистенциальным пессимизмом XX века, размещаются все остальные известные нам робинзонады. Заброшенный, однако, Робинзон уже 21 века. Хотя фильм достаточно добросовестно воспроизводит канонические ходы классического сюжета, все знакомые мотивы получают тут ироническую, саркастическую окраску. Если Робинзон Дефо восстанавливает цивилизацию, то новый Робинзон из фильма «Заброшенный» демонстрирует ее сомнительность, чтобы не сказать бесполезность. Кстати, поэтому я думаю, что не зря все-таки фильм начинался в России, которая торопится догнать Америку на том пути, в правильности которого, как показывают авторы фильма, она, Америка, и сама-то не уверена. Герой фильма «Заброшенный» – такой же средний человек, каким был и Робинзон. Именно это умение играть заурядность и принесла славу Тому Хэнксу. Если уж такой простак понимает урок жизни, то и другим он будет доступен. Поэтому авторы фильма не жалеют испытаний, втолковывая герою и зрителю мораль фильма. «Мы зашли в тупик», — говорит он, забыв о смысле и цели прогресса. Чтобы вспомнить о фундаментальных основах бытия, нужно очистить основы жизни от оносной чепухи, от лишнего, ненужного, бессмысленного. Робинзонада рассказывает о самом важном и потому величественном. Поиске пропитания, рождение огня, безразличие природы, сотворение кумира. По сравнению с этими эпизодами, линяет все, что казалось существенным в прошлой, цивилизованной жизни. Лучше всего эту мысль доносит эпизод с выброшенными волной вещами. У Дефо они были бесценными орудиями труда. Каждой мелочи нашлось свое место в сложном человеческом хозяйстве. Но когда герой фильма скрывает посылки с разбившегося самолета, все оказывается ерундой, игрушками. Видеопленки, коньки, волейбольный мяч. Мир Дефо был одержим трудом. Наш мир отдает потехи не час, а жизнь. Если заброшенный и спасается, то не благодаря останкам цивилизации, а вопреки им. Он выжил лишь потому, что все употребил не по назначению. Коньки стали топором, пленки веревками, мяч идолом, помогшим ему не сойти с ума. Последняя и самая сильная деталь – карманы и часы. Перестав работать, они превратились в икону, напоминающую об иной, чуть ли не потусторонней жизни, где время имело смысл. Экранизировать Робинзона – вечная мечта кинематографа. С одной стороны, идея лежит на поверхности. Самый популярный сюжет приключенческого жанра. С другой стороны, проект кажется немыслимым. Режиссер может оставить своего героя наедине с природой, но не зрителем. Все, конечно, помнят, как остро эту проблему вскрыли Ильф и Петров в рассказе о «Красном Робинзоне». В нем идет речь о решительном романисте, незадачливо передравшем Дефо на советский манер.
Советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия. Он победил природу, выстроил домик, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугаев будить себя по утрам голосами: «Внимание, сбросьте одеяло, начнем утреннюю гимнастику».
Редактор журнала, однако, счел это недостаточным и потребовал осложнить сюжет за счет председателя месткома, двух освобожденных членов, одной собирающих членский взнос активистки и несгораемого шкафа. Примерно это произошло и в фильме «Заброшенный». Сняв монументальную, героическую и волнующую картину, авторы вдруг испугались необычных и смелых достоинств собственного замысла. Поэтому к часу Робинзонады они добавили полчаса мелодраматической голливудской чепухи. Вернувшись в большой мир, герой обнаруживает, что его возлюбленная вышла замуж. Не в силах разрушить новую семью, он отказывается от счастья, но находит его в новой любви, которой заканчивается фильм. Смотреть на все это неловко. Нам больно видеть, как герой, переживший немыслимые испытания, остался тем, кем был. Заурядным, обычным, средним человеком, таким же, как мы. Самое печальное, что в этом пошловатом финале больше правды, чем хотелось бы. Сверхординарные обстоятельства требуют сверхъестественного поведения, но не превращают героя в сверхчеловека. Океан бытия растворяет в себе жертву и страсть, беду и подвиг, жизнь и смерть. В итоге всегда побеждает инерция бытия. Вспомним, кем стал Робинзон после всех своих испытаний. Аскетом, мудрецом, святым? Ничего подобного. Он вновь стал тем, кем был, купцом. Кстати сказать, во втором томе Дефо в поисках новых приключений для своего героя отправил Робинзона Крузо в Россию, где тот обнаружил столько удивительного, что эту часть Робинзонады на русский язык, по-моему, так и не перевели. Но это уже совсем другая история.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Робинзон 21 века». В беседе участвовали кинокритик Джим Хоберман и Рая Вайлер. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Номинант на российскую театральную премию «Золотая маска» «Леший». Спектакль петербургского ТЮЗа в постановке Григория Козлова и Ивана Латышева в номинации «Спектакль на малой сцене». Козлов и Латышев не делали купюр в чеховском тексте. Они следовали духу автора, но буквы писали не старинными перьями. Их постановка наполнена вольностью, легкостью и покоем. Они ищут в Чехове не звука лопнувшей струны, но не знающей границ гармонии мира, в котором живут и пьют чай, а судьбы, если разбиваются, то не вдрызг и не разрушают из вечного закона сохранения гармонии. Сцена ярко освещена, как будто все происходит летом. Чехов и сам говорил, что писать надо зимой или летом, когда все городское представляется смешным и неважным. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 17 марта 2001 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В прошлом выпуске программы я совершила оплошность, сказав, что спектакль «Школа для дураков» – единственный номинант на российскую национальную премию «Золотая маска», о котором я не рассказывала. Заглянув в уже сверстанную программу фестиваля, я обнаружила в афише еще одно название. Это «Леший» Петербургского театра юного зрителя в режиссуре Григория Козлова и Ивана Латышева в номинации «Спектакль на малой сцене». Григорий Козлов появился на авансцене театрального процесса около 10 лет тому назад со спектаклем «Преступление и наказание». С тех пор Григорий Козлов – одно из самых громких имен молодой российской режиссуры. В прошлом году на «Золотую маску» выдвигался его спектакль «П.С.» по Гофману. Тогда же на сцене Петербургского Большого драматического театра состоялась премьера пьесы Гауптмана «Перед заходом солнца» с Кириллом Лавровым в роли Матиаса Клаузена и вновь в режиссуре Григория Козлова. Вот уже пару лет о нем говорят как о потенциальном преемнике Кирилла Лаврова на посту руководителя БДТ. В прошлом сезоне Григорий Козлов набрал собственный актерско-режиссерский курс в Ленинградском государственном институте. Иван Латышев – актер. В «Преступлении и наказании» Григория Козлова он играл как раз Раскольникова. Он – постоянный компаньон Григория Козлова, а «Леший» – его режиссерский дебют. Честно признаюсь, кто точно поставил «Лешего» на сцене петербургского ТЮЗа, неясно. Почерковедческая экспертиза, сравнивая «Лешего» с «Лесом» или «Преступлением и наказанием», наверняка указала бы на Григория Козлова. То ли автор спектакля он, то ли Иван Латышев, поработав с ним, впитал все приметы режиссерского стиля, судить трудно. Однако теперь приходится говорить, что оба они, равно как Сергей Женовач в Москве, могут по праву полагать себя наследниками Анатолия Васильевича Эфроса. Между прочим, несколько лет назад Сергей Женовач тоже ставил «Лешего» в Московском театре на Малой Бронной. Начиная с 60-х годов, российские режиссеры вообще полюбили первые версии чеховских пьес. Совсем уже недавно Лев Додин поставил Платонова, Эльма Нюганен в Эстонии «Пианолу» – это разные названия пьесы без названия Чехова, а Женовач и Козлов взяли первый вариант «Дяди Вани». Наверное, потому что тут нет окончательности, совершенной выстроенности, но все темы уже звучат.
Я предложил театру «Дядю Ваню». Ваня Латышев мне предложил. Лешего. Он нужен нашей компании, как бы, вот, нашей жизни.
Козлов и Латышев не делали купюр в текстах. Они ставили классическое произведение, будто бы впервые, не изменяли духу автора, но буквы писали не старинными перьями. Их сценическое произведение наполнено вольностью, легкостью и покоем. Они ищут в Чехове не звука лопнувшей струны, но не знающей границ гармонии мира, в котором люди пьют чай. А судьбы, если разбиваются, то не вдрызг. А если и вдрызг, то это никоим образом не нарушает извечного закона сохранения гармонии. Даже сцена освещена таким образом, будто все и всегда происходит летом, то есть когда тепло и приятно. Чехов сам указывает, надо писать летом, когда все городское и зимнее представляется смешным и неважным.
Многие лето, его виду Иван Степановичу. Ла-ла-ла.
Декорацию к спектаклю делал один из лучших российских сценографов Эмиль Капелюш. Можно говорить о том, что он, увы, повторяет самого себя, но это для тех, кто видел. Каждая же отдельная работа Капелюша – изумительный образец искусства. Прозрачный занавес отделяет зрителей от артистов. Прозрачный занавес, прозрачный воздух, прозрачный замысел. По диагонали маленькую сцену, чуть не комнату, режут деревянные мостки. Все пространство сцены завешено, занавешено деревянными брусьями. Они свисают с потолка, у них нет корней, нет кроны. Они бесполезно красивы, как и люди, обитающие в спектакле. В этом странном лесу стоит, как поначалу кажется, арфа. Позже выяснится, что это перевернутая начинка рояля, струны отдельно от корпуса. То есть опять нечто, напоминающее знакомый предмет, но им не являющееся, красивое и бесполезное. «Душа моя, как дорогой рояль» — это из другой пьесы Чехова. Звук лопнувшей струны из третьей отзывается вовсе не Чеховым, но Фетом. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песню твоей. Впрочем, несостоявшаяся пианистка Елена Андреевна из Лешего.
«Отдала ему молодость, ум, красоту, свой блеск. За что? Почему?
А ведь какая артистка! Как чудесно она играет на рояле!»
Елена Андреевна, Марина Солопченко, спускается на грешную землю по тем самым диагональным мосткам. В этот момент они напоминают эстрадную дорожку, по которой является к зрителям из глубины зала Примадонна. Она останавливается там наверху и долго-долго, любуясь собой, поправляет шляпку. И те, что уже вели живой, непринужденный разговор, побрякивали на гитарах и на фортепиано, замолкают, застывают, глядя на нее. Мастер тонкой психологической режиссуры Григорий Козлов наполняет огромные паузы внятным содержанием. Один смотрит на Елену Андреевну с обожанием, другой с упрямством, третий с ревностью, четвертый с удивлением. Вам сразу дают понять, кто центр композиции, кто на втором плане и нравится ли им такое местоположение. Затем показывают, чтобы очень быстро спутать карты. В этой истории нет главных и второстепенных, нет героев и нет эпизодических ролей. Это пустое кокетство.
Я эпизодический режиссер. Счастье мое, канареечное, вам и счастье. Сиди, сиди, весь век дома. Ешь, пей, спи и слушай. Как тебе говорят о подагре, о своих правах и заслугах. А что вы так смотрите, как вы сконфузились? Давайте наливку пить, что ли.
А центр композиции ни в одной пьесе нет. И это делают другие люди. В начатке существует моноистория всегда. И про что ясно, честно. Мне это там вот претит. Как режиссеру, как человеку. Мне безумно интересны романы, течения какие-то. Мы понимали, мы могли бы взять и спектакль в час сделать. Там одну взять линию, другую линию. И каждый спектакль он требует ансамбля. Ну вот, чтобы тема проходила не через одного человека.
Единственной героиней этого спектакля является жизнь. Она состоит из множества тщательнейшим образом разработанных и выстроенных деталей. Это может быть баночка кизилового варенья, тень от шляпки на лице, контур платья или кружево носового платка. То, чем наслаждаются глаза. Есть легкий перезвон склянок, тихий шум ветра, смех, стук каблучков, голоса, что перебивают друг друга, много ласковых звуков, которые услаждают слух. Много музыки и танцев, и стихии городской культуры, в которой переплавлены романс, лезгинка, цыганские плясовые и чтение стихов, в которые вы купаетесь вместе с действующими лицами комедии.
Не раз Судьба перенесет меня в уютный домик тот, где вечером под звук рояля в душе усталые оживали волнения давних прошлых дней, весны умчавшейся моей, и я в восторге, и печали. Спасибо, верные друзья, за теплый ласковый привет. Был я здесь согрет. Спасибо вам. Если снова не встречусь с вами в жизни я, то помяните добрым словом в беседе дружеской меня.
Вывожу в комедии, пишет Чехов, хороших, здоровых людей. Конец благополучный, общий тон, сплошная лирика. Григорий Козлов говорит, что люди не симпатичные, но...
Но все симпатичны, потому что люди.
Люди, что на сцене страшно молоды, даже профессор Серебряков Бориса Ивушина. Он длинный, тощий, как висящий на сцене жерди, и даже в его унылости есть что-то остроумное.
Ну, бери меня, статуя командора. Ты проваливайся со мной в свои 26 минутных комнат.
Я посмеялся над этим сравнением, статуя командора. Но мне мешает боль в ступне.
Люди с идеями и авторитетом, будь то желчный Серебряков или взвинченный любовью до предела Войницкий Александра Борисова, или похожий не то на Растригу, не то на разночинца Лешиева играет сам Латышев, они-то и портят дело. Они вносят диссонанс в плавные мелодии. Им чудится мрачный лес там, где все залито солнцем. Или вот Елене Андреевне мнится, что в доме деться некуда, а Серебрякову, что места слишком много, никого не найдешь. Резонеры, полагающие, что надо делать дело, расстраивают красивую мелодию и приятную жизнь. Во втором акте все как-то излишне экзальтированы, нервны, жизнь наполняется дрязгами и войной всех против всех. Пары становятся смешными. Раздражительный нытик Серебряков и надменная капризная барыня Елена Андреевна. Кровь с молоком, пышка и крепышка Соня Ольга Карленко. Балаболка, крестьянская кость. И рядом с ней желчный рационалист Леший, который меряет пульс влюбленной в него Сони. С другой стороны, морали свои бесконечные он читает тоже потому, что ревнует Елену Андреевну. Мужчины вообще от любви становятся какими-то противными. Никому они не интересны, никто их не слушает. Радость жизни попирает их права. И в самый трагический для Жоржа момент веселая песенка заглушает его вопли о пропавшей жизни.
Богатая идея. Ты продашь имение. А куда ты прикажешь взяться мне?
Ну хорошо, все это мы своевременно обсудим, но не сразу.
Постой. Поскольку, очевидно, до сего момента у меня не было ни капли здравого смысла. Я полагал, что имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение, приданное для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки. Думал, что имение от Сони перешло, от сестры перешло к Соне.
Да, ну, разумеется, что имение принадлежит Соне, а кто же спорит? И без согласия Сони я не стану продавать его. А тем более, все это я делаю для блага Сони.
Так, не слишком. Я сам говорите, что хотите. Что хотите?
А что ты так волнуешься, Жорж? Я не говорю, что мой проект идеален. Если все сочтут его негодным, я не буду
Театральный критик Александр Соколянский заметил, что «Леший» — единственная чеховская пьеса, в которой все хорошо кончается, стоит только исчезнуть грустному зануде Войницкому. В поздних пьесах таких финалов нет, ведь драма переходит в 20 век, где все проблемы становятся неразрешимы. Видимо, Григорию Козлову и Ивану Латышеву нужна была такая пьеса, которая хорошо кончается. А Жоржа, хотя он так крепок и влюблен до самоубийства, действительно не жалко.
Нищенские деньги. И за все это время ты ни разу не догадался прибавить мне хотя бы один рубль.
Что ж, так почем же я знал? Я человек не практически ничего не понимаю в этих делах. Ну, ты бы сам мог прибавить себе сколько угодно.
Зачем я некрал? Да отчего вы все теперь не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, теперь я бы не был нищим.
Я не могу. Зачем портить хорошие отношения?
25 лет! Я как крот сидел в четырех стенах. Все наши мысли и чувства принадлежали тебе одному. Днем-то мы говорили о твоей известности, гордились твоим именем. Ночи мы губили на то, что читали книги, которые я теперь глубоко принял.
Я не понимаю, Джордж, чего ты от меня хочешь?
Ты был для нас существом высшего порядка. Твои статьи мы знали наилучше. Но теперь у меня открылись глаза, я все вижу. Пишешь?
ты об искусстве, но ничего в искусстве не понимаешь.
Все твои статьи не стоят гроша медного. Господа,
вы ничего, наконец, я уйду.
Подожди, ты по пути будешь жить. Благодаря твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни. Я не жил, не жил.
Чего ты от меня хочешь? И кто тебе дал право разговаривать со мной таким тоном? Ничтожество! Если имение твое, бери его, я не нуждаюсь.
Если Вова вы не замолчите, я сию минуту уеду из этого ада.
Ой, что же мне теперь делать? Не надо говорить. Ты сам знаешь, что делать.
Время в этом спектакле безгеройное. Раньше в эти слова вкладывали какой-то негативный смысл. И не одни партийные начальники, а тот же Леший.
Все женщины видят во мне героя, передового человека. А вы знамениты на всю Россию. А если таких, как я, серьезно считают героями, если такие, как вы, серьезно знамениты, то это значит что? Это значит, что нет истинных героев, нет настоящих людей, которые выводили нас из этого темного леса. Нет настоящих орлов, которые по праву пользовались бы почетной известной.
Прошу прощения.
Я приехал сюда не для того, чтобы полемизировать с вами.
Вообще, Миша, оставим это.
Да я сейчас кончу, ну и друга, я мелок, бесстанет слеп, но и вы, профессор, не орел. Мелок Жорж, который ничего не нашел мне сделать, как только пустить себе пулю в лоб.
А зачем нужны герои, что-нибудь путное, если жизнь теплая, комфортная, уютная, если кругом разлита нега и любовное томление? Настоящий герой, так, по крайней мере, следует из логики спектакля, тот, кто вовремя может попросить у других прощения. Вот и весь подвиг.
Затеяли на дворе стрельбу в цехе. Народу собралось, видимо-невидимо. Вот, наш вафля там был. А у меня тоска, понимаешь ли, господи... Не выдержал. Слезы из глаз брызнули, пошатнулся, как крикнул на весь двор, что есть мочи. Друзья мои, люди добрые, простите меня, Христа ради. И в ту же минуту на душе у меня стало чисто, легко, тепло. И с той поры нет во всем уезде и счастливее меня человека. Вот. И тебе, брат Саша, нужно то же самое делать.
Что?
Вот это самое. На капитуляцию надо сдаться.
Всегда считалось, что последний акт чеховской пьесы вроде ни к чему. Ну, не вполне еще освоил, может быть, драматург законы композиции, налепил много финалов, хотя, казалось бы, застрелился Войницкий, тут и делу конец. Но вот этот последний акт очень пришелся ко двору мировоззрения Козлова и Латышева.
Один человек умер, и через призму одного умершего в этой маленькой семье общаются другие, находят какой-то... Или не находит свой выбор.
Закончит спектакль выстрелом, опять страсть, мрак и сплошное несчастье. А в последнем акте об этом Войницком почти не вспоминают.
Не, они боятся произнести это имя.
Все вновь съезжаются в усадьбу. Елена Андреевна возвращается к Серебрякову. Опять пламенно смотрит на нее Феденька, а на Соню Леонид Степанович. Мир и согласие, мир да любовь.
Господа, господа, не велите казнить. Велите слово вымолвить, ваше превосходительство. Это я похитил у вас вашу супругу, как некогда некий Парис, прекрасную Елену. Хотя, конечно, рябы Париса и не бывает. Но мой друг Горацио нам на свете много еще такого, что и не снилось нашим мудрецам.
Ничего не понимаю, это вы, Елена Андреевна.
Эти две недели я прожила у Ильи Ильича. Ну что вы на меня посмотрите? Давайте мириться. Здравствуйте, милая девочка. Мир и согласие? Юлечка.
Это вы хотите, да? Вы хотите, да?
Михаил Иванович. Постарай помянет его голосом.
Душа моя, красавица, профессорша наша славная. Она вернулась. Опять пришла к нам.
Снова на сцене прелестная компания дачников, верные друзья, талантливая семья. Удивительно, как лучшие режиссеры, которым лет по 40, склонны упиваться самыми простыми, земными, плотскими элементами жизни, как они дорожат каждой секундой земного бытия, как не хотят никого судить. Когда речь идет о позднем творчестве Эфроса или нынешних работах Петра Фоменко, тут можно как-то понять, когда немолодой уже человек оборачивается на свое прошлое, оно окутывается грустным и ласковым облаком. Но у младших-то коллег откуда это беспокойство? И как создают они эту блаженную атмосферу, восхитительно, как приговаривает Вафля в «Лешем». Возможно, ответ в романсе, который поют герои спектакля. Он положен на стихи Батюшкова актером Виталием Салтыковым, который играет Дядина.
О, дай же ты мне руку, товарищ в лету зиму, и мы потопим скуку всей чаши. Забыть, пока бежит за нами Бог времени седой и губит лук цветами безжалостно костой. Мой друг, скорей, за счастье, пусть жизни полетит. Убьемся сладострастьем, и смерть обереди.
Ответ самого Григория Козлова на вопрос, о чем этот спектакль.
О нас все. О человеке в зале.
Человек снова оказывается центром мироздания. Не борец, не герой. Просто человек со всеми своими недостатками. И его величество актер снова теснит режиссера с его концепциями, жесткими решетками смыслов, его метафорами, на фоне которых живой человек кажется мелюзгой и явлением незначительным. И снова востребована режиссура, растворяющаяся в артистах.
Я не хочу говорить на уровне темы. Могу придумать несколько вариаций отношений. Мне этого не надо.
Такие спектакли, как «Леший», не концептуальны, если, конечно, не считать концепцией «любовь к легкости бытия». Театральный выпуск «Поверх барьеров». продюсер в Москве Елена Колупаева. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе.
кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».